Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Сегодня мы продолжим рассказывать вам о тех святых, замечательных местах, где мы сами в составе съемочной группы имели радость побывать. Сегодня мы будем говорить о святынях Австрии и Чехии. Приятного просмотра и полезного вам паломничества!
Записки паломника. Святыни Европы. Паломничество.
Каждый православный христианин, отправляясь в паломническую поездку, должен для себя четко определить, для чего он это делает, зачем он лишает себя элементарных бытовых удобств, отдает деньги, теряет время. Что для него значит эта поездка? Путешествие с осмотром исторических и культурных достопримечательностей, в число которых входят храмы, иконы и церковные святыни, или это желание глубже узнать жизнь церкви, потрудиться ради Христа? Хотя и первое неплохо, но второе намного важнее.
Нередко люди не делают разницы в подготовке и восприятии паломничества. Человек едет на море погреться, или человек едет в святое место. Отношение нередко как будто одно и то же. Паломничество – это совершенно другое. Паломничество – это не туризм. Паломничество – это духовная работа. Паломничество – это небольшой, маленький подвиг. Паломничество – это преодоление себя, отказ от себя.
Дорога в Европу.
Какие православные святыни можно увидеть в Западной Европе? Перед чем там можно молиться? Всем известна Святая Земля, Греция. Но при чем здесь западный мир? Этот вопрос часто задают россияне, в том числе и воцерковленные, когда слышат о паломничествах по Европе. Люди забывают, что у нас и западных христиан совместная тысячелетняя история до раскола церкви 1054 года, а соответственно и общие святыни и святые. Просто внимательно можно посмотреть в наш церковный православный календарь. Там это все отражено. Многое относится именно к тому периоду. А еще многое вывезено с православного Востока во время крестовых походов. К примеру, в печально известном четвертом походе 1204 года крестоносцы захватили Константинополь, а там находилось огромное количество святынь, которые затем и оказались на Западе.
И эти святыни, они находятся во многих странах. В Германии, во Франции, в Италии, поэтому огромное количество святынь находится сейчас совершенно в других местах, не там, где подвязались святые, мощи которых располагаются сейчас в других странах. И поэтому путешествие по странам Европы на самом деле можно сделать не только посещением туристическим, но посещением паломническим в полном смысле этого слова, и не только предаваться созерцанию красот, но и заниматься молитвой и поклоняться святыням.
Австрия. Вена. Чем знаменита Вена, столица Австрии?
Недаром Вену, столицу Австрии, считают одним из самых красивейших городов Центральной Европы. Императорскую элегантность город приобрел во время правления династии Габсбургов. Тогда он даже стал столицей Австрии. В Вене жили и творили свои бессмертные произведения многие гениальные музыканты, такие как Бетховен и Моцарт, Гайден, Шуберт и Брамс. Со временем столица Австрии не утратила свою музыкальность. Венская опера и сейчас считается одной из лучших в мире. Кроме того, Вена – город-музей. Не одно тысячелетие насчитывает история этого поселения, и это не могло не отразиться на архитектуре. Здесь найдутся все лучшие представители различных стилей и эпох, начиная с готики и заканчивая постмодернизмом. Как ни странно, такое многообразие архитектурных направлений гармонично вписывается в общий стиль этого прекрасного города, создает определенную атмосферу величия и сдержанной красоты.
Какую историю имеет православие в Австрии?
В нынешнее австрийское государство издавна входили местности, где проживали народы, исповедующие православие. Приходы в пределах этой страны объединялись иногда в целые епархии. В середине 19 столетия на территории проживало свыше 3 миллионов православных. При этом официальные власти нередко стремились эту часть подданных привести в католичество. Изначально все православные города Вены, в том числе и русские послы и купцы, духовно окормлялись греческим и сербским духовенством в храме святого Георгия Победоносца. Но в начале войны Турция с Россией и Австрией в середине 18 века почти все греческое население и священники, как подданные турецкого султана, были вынуждены Вену покинуть. В 1761 году трудами посла Дмитрия Михайловича Голицына в городе появился отдельный русский приход. В одном из своих писем дипломат отмечал, что русское богослужение посещают не только православные, но и любопытствующие австрийцы. По эдикту о веротерпимости императора Йозефа II через 21 год православие было официально признано, было позволено и возводить храмовые строения. До этого времени приходы находились в частных домах. С 1840 по 1842 год в Вене подвязался архимандрит, впоследствии епископ Порфирий Успенский, первый начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. А трудами протоиерея Александра Николаевского в 1899 году в Вене появился прекрасный собор святителя Николая Чудотворца, созданный в лучших традициях древнерусского зодчества.
Кафедральный собор святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
В храме святителя Николая Чудотворца, который является кафедральным собором Венской и Австрийской епархии Русской Православной Церкви, нас встретили с теплом и любовью. Да, Вена богата необычными, красивыми зданиями, но Никольский собор, построенный в XIX веке при русском посольстве, способен поразить даже самого искушенного путешественника. Удивительно видеть в центре Вены пятиглавое здание собора, изящные орнаменты и декоративные детали, которые придают сказочный, нарядный вид царских палат. Торжественно выглядит широкая каменная лестница, на верхней площадке которой можно увидеть витражное изображение святителя Николая. Это единственный витраж XIX века, уцелевший во время Второй мировой войны. Внутреннее пространство церкви в любую погоду словно залито солнечным светом, благодаря разноцветным стеклам храмовых окон. Невысокий позолоченный иконостас выполнен из кипариса. Иконы для него писаны Федором Бруни и Алексеем Харламовым, а стены и своды выполнены рукой выдающегося иконописца современности архимандрита Зенона. Многие гости Вены спешат в Никольский собор за тем, чтобы увидеть эти фрески, выполненные в особом, неповторимом стиле. Познавательная история жизни прихода в тяжелые годы 20-го столетия. В 1914 году началась Первая мировая война, в которой Россия и Австрия находились по разные стороны фронта. Дипломатические отношения между ними были разорваны, и российское посольство свернуло свою деятельность. Будучи посольской собственностью, закрылся и Николаевский собор. В марте 1938 года Австрия была поглощена нацистским рейхом, и когда через 3 года Германия напала на Советский Союз, то недвижимость советской дипмиссии в Вене, включая собор, была взята под управление нацистов. После освобождения Вены советскими войсками храм, хоть и сильно поврежденный во время военных действий, был восстановлен усилиями военных и вновь открыт в юрисдикции Московского патриархата. Чтимой всеми прихожанами святыни является икона святителя Николая, дар и благословение святейшего патриарха Алексея I, а в ковчеге пребывает частица мощей великого чудотворца. Также в храме имеется особая святыня, икона Божьей Матери Избавительница. На приходе есть небольшой музей, благодаря которому многие узнают о православной вере, о традициях церкви и культуре. Духовенство Никольского собора по-доброму именует музей комнатой пропаганды православия, что не случайно. Австрийцы, посещая его, имеют возможность посмотреть фильм на немецком языке и увидеть главные отличия православия от католицизма, узнать об особенностях русских икон, богослужении и о многом другом. Ландштрассе переводится с немецкого как «сельская дорога». Так называется один из центральных районов Вены. В 13 веке здесь действительно была небольшая деревенька, но сейчас ничего сельского в окрестностях не осталось, разве что этот уютный, утопающий в зелени уголок австрийской столицы. Но славится он не только пейзажами, но в первую очередь именно русской церковью святителя Николая, с которой мы прощались, держа путь дальше. Конечно, Вена известна и такими архитектурными жемчужинами, как дворец Бельведер. Принадлежал он очень известному австрийскому военачальнику. Построен замок был в 1725 году. Архитектор Лукас Хильдебрандт выполнил свою работу в стиле барокко, и сейчас Бельведер является одним из самых красивых строений, возведенных в этом стиле. После смерти хозяина замок перешел во владение Габсбургов и с тех пор служил резиденцией многим представителям австрийской элиты.
Собор святого Стефана. Пёчская икона Божией Матери.
После красот Бельведера мы держим путь к собору святого Стефана, национальному символу Австрии и Вены. Расположен он в центре старого города на площади. Первый храм на этом месте был построен в 12 веке. Современный вид собор приобрел к 1511 году. Храм не пострадал при бомбардировках Второй мировой войны и выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля в 45-м. Уже многие годы в соборе святого Стефана в юго-западном углу рядом с главным порталом хранится Пёчская икона Богородицы, которая прославилась многими исцелениями. Явление этого образа произошло в 17-м столетии. Великолепная своими красотами Вена по праву считается одним из очаровательных городов Европы. Это город роскошных дворцов, величественных площадей, живописных улочек, окруженный зеленым ожерельем Венского леса. Вена – город поэтов и музыкантов, город блестящий, но уютный, жизнерадостный и задумчивый.
Австрия. Зальцбург.
Четвертый по величине город Австрии находится практически на границе с Германией, у северного подножья Альпийских гор. Зальцбург интересен и сам по себе. Историческая застройка центра считается одним из лучших ансамблей барочной архитектуры. Атмосфера здесь, надо сказать, совершенно особенная. Многочисленные монастыри и церкви говорят о традиционности и истории, а три университета, точнее их студенты, о молодости и активной жизни города. В этом городе ощущается милость и покровительство Матери Божьей. Под сенью Пресвятой Богородицы люди сохраняют в этом городе православную веру. В самом центре Зальцбурга, в нескольких метрах от реки, за зеленью изгороди, находится небольшая, но очень уютная церковь Покрова Матери Божьей. Маленькую заостренную звонницу покрывает купол, увенчанный православным крестом. Сюда ведут свой путь многочисленные паломники и, конечно, русскоязычные жители австрийской жемчужины и прилегающей Баварии. История этого храма удивительна. Начиналось все около 70 лет назад, когда после окончания Великой Отечественной войны Зальцбург стал прибежищем для тысяч русских людей, живших тут еще со времен революции и Первой мировой, и военнопленных Второй. Вместе с тем, православие в Зальцбурге пустила свои корни еще в конце XIX века. С появлением в этом городе состоятельных людей царской России была заложена основа будущей австрийской общины Русской Православной Церкви.
Наш приход удивителен тем, что он был основан в 1923 году, и основатели, а фактически уже их потомки, они до сих пор являются прихожанами этого храма.
Не мог русский человек жить без веры и молитвы. Эти духовные чаяния, желания пасторского наставления были услышаны Богом. В 1959 году был куплен земельный участок, и уже через 5 лет построен и освящен храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Жизнь прихода зиждилась на местном духовенстве и мирянах. Конец 20 века храм, как и вся Австрия, пережил мирно и спокойно. С 2009 года его настоятелем был назначен священник Георгий Харлов. Жизнь прихода стала интересней с того периода, как начинают преподавать закон Божий и русский язык на постоянной основе. С течением времени была учреждена и школа выходного дня. В ней занимаются дети не только прихожан, но и всех желающих изучать русский язык и приобщаться к русской культуре.
Те две наши группы, которые на данный момент собраны для изучения Слова Божия и познания русского языка, главное, чтобы ребенок не просто получал информацию о Боге, а чтобы действительно с любовью его познавал. И задача педагогов именно донести не информативно, а примером своей жизни показать божественную любовь.
В этом храме под покровом Пресвятой Богородицы хранится великое богатство. Настоящая духовная сокровищница, где как драгоценные камни в ковчегах пребывают частицы мощей христианских святых. Одно перечисление заняло бы много времени. Назовем лишь несколько имен святых угодников Божьих. Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного, евангелистов Марка и Луки, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, равноапостольных Марии Магдалины и царицы Елены. Все больше православных людей узнают об этой сокровищнице и устремляются поклониться великим святыням именно в этот храм Зальцбурга. Далее движемся в сторону старого города. Обратите внимание на голубой цвет воды. Такой же оттенок имеет и берущий начало в Альпах Дунай. Так что поэтическое название «Голубой Дунай» не случайно. Несмотря на горный характер реки, на Зальцах есть прогулочный флот. Над городом возвышается крепость Хоэн-Зальцбург, самая большая полностью сохранившаяся крепость Центральной Европы. Сам же старый город расположен на левом берегу Зальцаха, на узкой полосе между рекой и скалистыми горами. Причина популярности Зальцбурга среди путешественников не только в его древности и красоте. Это родина Вольфганга, Амадея Моцарта, город, с которым неразрывно связана жизнь великого композитора. Моцарт – один из самых известных людей Зальцбурга. Тут сохранился дом, где он родился, а также дом, где композитор жил. В Зальцбурге есть площадь Моцарта, а в 1914 году было возведено большое здание в стиле модерн, в котором размещаются музыкальный университет, театрально-концертный зал, библиотека и международный культурный фонд «Моцартеум». Абсолютно с любой улочки открываются очень красивые виды старого Зальцбурга, невероятно прекрасные панорамы города и прилегающих к нему с юга Альп. Наше паломничество в этот дивный уголок мира подошло к концу. Снова нас ожидал автобус, а впереди следующий город с не менее интересной историей.
Чехия, Прага. История чешской земли.
Есть у чешской земли своя история, которая делает ее привлекательной для православных паломников. В V веке от Рождества Христова пришли на эту землю языческие славянские племена и основали княжество, названное Великой Моравией. В IX веке моравский князь Маймир принимает от немецких священников крещение. Но его народ не понимает латинян и не принимает их. Преемник Маймира, князь Ростислав, понял ошибку и обратился к византийскому императору с просьбой прислать проповедников, говорящих на славянском языке. Просьба была удовлетворена, и в Моравию были направлены два брата, македонца, к Константин, которого ныне мы почитаем как Кирилла и Мефодий. Именно здесь, в Моравии, равноапостольные братья создали славянскую азбуку. Здесь же впервые была переведена Библия на славянский язык. Здесь был заложен фундамент славянской церкви и литургии на славянском языке. Первые христиане несли веру ценой своей жизни. Первые славянские святые были выходцами из чешских земель. Пример тому – великомученица Людмила, погибшая от рук невестки-язычницы, и внук Людмилы, убитый за веру родным братом. Их мощи покоятся в Чехии и находятся в самом сердце столицы – в Пражском граде.
Собор Святого Вита.
Собор Святого Вита – это главная достопримечательность Пражского града, молчаливый свидетель и сопричастник истории чешского государства. Его строительство началось в 14 столетии, а закончилось лишь в 20-м. Размеры по-настоящему впечатляют. В плане собор выполнен в форме креста. Его длина 124 метра, а ширина в максимальной части 60. Высота внутренних сводов более 30. Когда первое впечатление уляжется, можно начинать рассматривать детали. Великолепные витражные окна, древние фрески, скульптурные надгробия королей и многое другое. Собор Святого Вита является собой одну из вершин средневекового зодчества.
Часовня святого Вячеслава Чешского.
Над гробницей святого Вячеслава, сохранившейся с X века, в XIV возвели капеллу, часовню, которая считается не только одной из самых значимых памятников чешской архитектуры и самой красивой в соборе святого Вита, но и является особым святым местом. Стены украшены множеством полудрагоценных камней и росписями с изображениями библейских сцен и событий жизни святого Вячеслава. Его гробница находится у правой стены часовни, а у центральной установлено его скульптурное изображение.
Базилика святого Георгия Победоносца.
Духовная жажда влекла нас дальше, к базилике святого Георгия Победоносца, где покоятся мощи мученицы Людмилы, которые считаются главной христианской святыней Праги. У стен мы вознесли молитвы святой Людмиле, чье имя так распространено в нашей стране. Это было именно соборное чувство единства в благодати. Чувство теплоты и чего-то родного стало еще более четким после того, как мы вошли внутрь и попали в настоящий византийский храм. В этом месте все дышало древностью и духовностью. Ведь базилика святого Георгия – самая древняя церковь Пражского града, основанная еще в 921 году. Длительное время она была самым главным храмом, центром жизни чехов. Здесь крестили князей, здесь же были усыпальницы правителей. Только один раз в году в базилике православные верующие получают возможность помолиться непосредственно у мощей святой Людмилы. По сложившейся традиции, каждый год в день памяти святой 29 сентября над ее усыпальницей читается акафист, по окончании которого паломники могут приложиться к мощам. Свои достопримечательности Прага свято хранит и чтит. Увидев их величие и красоту, оценив культурно-историческое наследие, путешественники прекрасно понимают жителей Праги, которые очень любят свой город. Наше паломничество завершилось вполне гармонично. Пройдясь еще немного по старинным и красивым улицам, мы радовались полученной возможности поклониться великим святым Людмиле и Вячеславу Чешским, о которых мы, конечно, слышали раньше, знали об их подвигах. Однако увидеть своими глазами те места, где ступали их ноги, где они явили свою святость, дорогого стоит. Тем более, что в этих землях трудились великие учителя славянские – Кирилл и Мефодий.
Записки паломника к святыне Европы.
Надеемся, наши записки паломника были для вас интересны, а, возможно, станут добрым началом для вашего будущего паломничества. Далее в рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о духовном смысле празднования памяти апостолов Петра и Павла.
Среди всего множества апостолов, то есть посланников Иисуса Христа, Церковь особым образом выделяет двух апостолов – апостола Петра и апостола Павла. Они называются в Церкви первоверховными, то есть самыми главными. Возникает вопрос, почему же именно они выделены особо? Если в отношении апостола Петра все более-менее понятно, ведь он входил в число 12 ближайших учеников Христовых, то апостол Павел вообще уверовал уже после воскресения Спасителя. Почему же не апостол Андрей Первозванный? Почему же не апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Спасителя, прославляется так, как эти два апостола? Церковь прославляет особым образом Петра и Павла, потому что особым является результат их апостольских трудов. Они потрудились больше всего. Апостол Петр, хотя и согрешил, отказавшись от Спасителя, но тем не менее это пламень, это горящий, светящийся человек. Некоторые упоминания из книги Деяний, например, такие, что даже тень от проходящего апостола Петра исцеляла людей, показывая силу и дерзновение этого апостола. Апостол Павел – это апостол слова, апостол, который проповедовал среди многих народов. В отличие от малограмотного апостола Петра, он был блестяще образованным человеком, и эта образованность запечатлена в его посланиях. Многие положение христианского учения имеет основание именно в посланиях апостола Павла. И результат их трудов был особым. Они многих привели ко Христу, и за это почитается Церковью. Так и мы, братья и сестры, должны понимать, как нас оценит Господь. У нас могут быть разные стартовые возможности, но Господь будет спрашивать у нас не потому, как часто мы ходили в храм, или трудились, или не трудились в церкви, а будет спрашивать за результат наших трудов, что мы сделали для Христа и ради Христа.
На этом программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!